Сегодня я хочу поделиться с вами, тема будет сегодня об вере, об испытании веры. Потому что наша жизнь, она проходит разные ситуации, разные обстоятельства. То есть в жизни, знаете, как в жизни поле перейти. То есть не все так легко в нашей жизни. Иногда, когда мы приходим к Богу, мы приходим к христианству, иногда из-за, может, каких-то даже проповедников, или проповедников в кавычках Евангелия, знаете, когда там очень много говорит, приди в церковь, тебе Бог все даст, знаешь, бомж думает, что бы не прийти, понимаете, но на самом деле такие проповеди, которые говорят о том, что ты придешь, и у тебя все будет просто, четко, все будет хорошо, все будет, просто окей, со временем, чем больше в христианстве, я вижу, если люди заряжены только вот этим, то потом рано или поздно приходит разочарование. Приходит разочарование, потому что человек, он не понимает воли Божией, что Бог делает, что Бог производит, какая цель Бога. И, конечно же, цель любых родителей, любой семьи, это не просто дать ребенку то, что он хочет. Если бы вы давали детям, пятилетним, то, что они хотят. Они хотят чипсы, колу и много шоколада. Если бы, я думаю, вы бы только бы кормили бы этим, то что бы с ними было бы? Конечно бы, это бы закончилось бы трагически, 100%. Или болезнью, или, не дай бог, смертью, или еще чем-то, или операцией. Знаете, точно так же иногда мы приходим, и сегодня тоже много накачивают, ты вот так смотри, так видь, так вот воспринимай. И многие люди какие-то свои желания, они Бог как Дед Мороз, они приносят, а потом раз, что-то не получилось, что-то не пошло по так, как они хотели. И, конечно же, люди разочаровываются, разочаровываются в церкви, разочаровываются во всем, разочаровываются в некоторых проповедников, и далее. Сегодня тема – это вера, которая проходит испытания, вера, которая проходит трудности. Конечно же, давайте мы откроем сначала Евреям 11.6, но это будет не основной стих, но в Евреям 11.6 написано, что вера же есть осуществление... 11.6 сейчас. Это первый стих, я извиняюсь. Сейчас, одну секундочку. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вообще, все строится на вере, вокруг нас. И мы верим, мы видим в невидимого Бога. И, в принципе, даже молитва. Если человек молится, он верит, что Бог будет действовать по молитве. Это тоже вера. Потому что если человек не молится, значит, он даже, может, и не верит. Есть Бог, есть что-то. То есть, конечно же, вера бывает разная. Давайте я начну с того, что есть вера, великая вера. И вот иногда мы слышим за великих мужей веры, мы слышим за людей веры, которые прошли, остались твердыми, остались сильными. Есть люди, которые ведут себя неподобающим образом, им все равно, что будет в жизни, как будет в жизни. И это может сказать, и люди говорят, у этого человека совсем нету веры. Или люди говорят, это вообще безбожный человек. То есть он переходит все границы, ведет себя как угодно. Также есть, можно сказать, и сложная вера. Сколько людей сегодня верят или могут верить в какие-то ложные вещи и непонимание. Даже в христианстве сколько можно зайти, в какие-то дебри, что-то себе там думать, что-то себе провозглашать, потом разочаровываться, потом еще что-то. И также и слабая вера. Когда сколько моментов, когда человек говорит, все, я пойду. Вы помните, как Петр сказал, я никогда от тебя не отрекусь. Но потом пришел момент, когда Петр просто сожалел об этом, покаялся. И после этого уже всего у него появилась сильная вера. Друзья, я повторюсь еще сегодня, что тема сегодня – это испытанная вера. В нашей жизни Бог, Он будет проверять нас. И у Бога, конечно же, есть цель. Давайте мы откроем с вами Иакова. Иакова – это будет первая глава, второй стих. И здесь написано, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». А я помню, как мой сын, шел в школу. Им задали выучить стих. И я помню, мы сидели с ним, он до слез. И я говорю, ты должен выучить этот стих. Он говорит, я не смогу. Я говорю, ты выучил утром? Нет. Я говорю, так, садись. Я его на 15 минут раньше разбудил. Я говорю, садись сюда, и сейчас мы с тобой будем учить этот стих. Лились слезы, я не помню, 4 или 5 класс. Я говорю, так, давай. И мы вместе повторяли с ним. В общем, что-то мы выучили. Со школы приходит Радой. Ну, поставили хорошую оценку, он рассказал этот стих. Вот, знаете, иногда в нашей жизни происходит ситуация, обстоятельства, когда и испытания нашей веры заставляют у нас проливать слезы. Но у Бога есть цель, он говорит, когда к вам, интересный стих, говорит, с великой радостью. Вот я иногда думаю, как это с радостью принимать различные в жизни трудности, испытания, которые есть вокруг нас. Я помню, во Львов мы приехали, там был такой пастор Кой, африканец. И мы ехали к нему, он начал студенческую группу, а мы ехали с Ужгорода, Закарпатья к нему. Он начал студенческую группу. И мы приехали, и в селе была тоже небольшая церковь. И мы ехали туда, ну, послужить, и потом в Белс, в одно село должны были ехать. И вы знаете, как только мы заходим, он приготовил там первое, второе, нас угостить. Мы приехали машиной к нему, а он же в общежитии, ну, среди студентов. Мы заходим туда в общежитие, и вахтерша, знаете, такая злая, говорит, а ну, кажет, и знаете, какими там словами ему, знаете, в прибавок, кажет, бегом там тебя затупляя, ну, и такими словами. И я, и, знаете, я уже за него расстроился. Мы заходим с ним в комнату, и знаете, вот я не знаю, какая у вас реакция, вот вы после служения радостно идете домой, и вдруг говорят, у вас сосед тут. Я, знаете, я думаю, ну... Знаете, реакция была бы не очень бы, да, такая. И мы заходим с ним, а он такой, знаешь, радостный. Аллилуйя, знаешь, берет эту тряпку, знаешь, и с радостью начинает вот это быть вытирать. Я сейчас стою и думаю, ё-моё, я пока подымался, сколько раз я уже, знаешь, что-то не то подумал, что-то не так сказал. И вот вы знаете, вот в жизни нашей, вот он здесь, вот Иаков и говорит, что с великой радостью, не потому что, знаешь, радоваться не потому, что что-то произошло. Он говорит, ну, с великой радостью, братья мои, принимайте. Потому что иногда можно не принимать. Можно, ну, как бы, говорит, принимайте, когда впадаете в различные, давайте возьмем, испытания, в различные трудности. Но почему? Зная. Он говорит, знайте, имейте откровение, имейте понимание. И вот сегодня моя цель этой проповеди и всего, чтобы донести нам. Потому что когда мы в христианстве, и мы не знаем, и мы не понимаем, если кто-то из нас придет в спортзал, вот вы не будете знать, вот просто вас завели в спортзал, и вдруг вам дают тренера, и ваш тренер начинает вас потихонечку делать программу и гонять, и с вас начинает литься пот, вам становится тяжело, вы знаете, иногда хочется плакать, иногда кто-то говорит, а нужен мне этот спортзал. Это как мой знакомый один, ну, он такого же телосложения, как я, еще может чуть пузо больше. И он ходил в спортзал, но не худел. И жена ему говорит, знаете, ну, говорит, слушай, в один момент он приходил, ложил сумку, ну, знаете, ну, и прошло вот так 3 месяца, результатов таких сильных нет. Жена говорит, слушай, а что у тебя одежда сухая? Знаешь, ты ходишь в спортзал, у тебя одежда сухая. А он такой, любит пообщаться, он приходил, знаешь, там, чай попил, с тем посидел, поговорил, знаешь, туда пошел, знаешь, там потусил, знаешь, ну и результатов никаких, вот весь спортзал, знаете, ну, вы знаете, вот иногда в христианстве мы иногда подразумеваем, что вот Бог, он должен за нас все делать, знаешь, где-то мы лежим на диване, интернет-магазин, отдыхаем, но Иаков, он говорит, что знайте, он говорит, с радостью принимайте. Но когда я знаю, что если я начну заниматься в спортзале, значит, любой из нас, придя в спортзал, вот сейчас, кто не занимается, он не сможет поднять там определенный вес, например, 80 или 100 килограмм. Но со временем, если мы будем заниматься в течение года, возможно, мы возьмем эту планку. Вы знаете, и через год, возможно, мы почувствуем себя физически лучше. Мы почувствуем себя, почему? Потому что мы знаем, что этот труд, хотя он и тяжело, хотя и сложно, я знаю, что он будет мне, что? Да, он будет мне благословением. Вы знаете, чем старше, видите, я такого крупного телосложения,
вроде уже и не ешь, но смотришь, все липнет, все прилипается. И думаешь, хоть бы уже на уровне стоять, знаешь, хотя бы удерживаю, дальше не иди, хотя бы так. Знаете, но везде нужно труд, везде нужно что-то прилагать. Но как только ты побеждаешь, как только ты проходишь, как только мы что-то проходим, и как что-то, знаешь, появляется больше желания, ну, еще побеждать, больше желания идти. И он говорит, зная, что испытание вашей веры, оно производит. И вот когда я знаю, что когда ко мне приходят обстоятельства, знаете, раньше я думал, ну, Боже, ну почему ты, знаешь, вот, я начинал служение, я потом расскажу в конце свидетельства, я начинал служение в ЧОПе, я все рисовал какие-то огромные картины, ну, я думал, ну, вот я приеду, я вдруг сразу стану пастором. Ну, это было очень давно, я учился в Киеве, в Библейском институте, мы учились год, тут как раз начинались большие служения, был, ну, Победа, церковь, другие церкви там. И я приходил, я думаю, так, сейчас я приеду в город ЧОП, ну, там 9 тысяч человек, и у меня сразу минимум там 100-200 человек. Но знаете, у Бога был свой путь, у Бога были свои. Но тогда я не очень понимал, я расстраивался, впадывал в депрессии, знаете, еще. Но вот Иаков, он говорит нам, что, братья мои, с радостью принимайте различные трудности, испытания, зная, имея понимание, мы сейчас поговорим об этом, имея откровение, имея вещи, что эти вещи, они в нас производят, они в нас взращивают веру, если я правильно к этому буду относиться. Если я, ну пойму эти все вещи, если мы увидим всю Библию, цель Бога сделать нас сильной личностью, совершенной личностью и зрелой личностью. Поэтому от самого начала, как мы пришли, Бог не перестает трудиться над нами и работать. Потому что цель Бога, как любого родителя, любого отца, ваша не цель просто детям давать шоколады. Он уже в 30 лет такой, мама, дай шоколады. Вы помните этот Ералаш? Да. Вот кто в советское время был, тот помнит, был Ералаш, когда бабушка такая с балкона, такое колесо пробил. Потом уже такой взрослый там на мотоцикле, бабушка. И потом, помните, он такой на КамАЗе, таком здоровом, колесо пробил. Бабушка, внучек, мяу. И вот этот, ну, она, ну, толкал этот КамАЗ. Так вот, цель любого родителя, если вы, ну, если у вас здоровая семья, и вы здоровы, цель любого родителя, это чтобы ваши дети были самостоятельны, чтобы они могли трудиться, зарабатывать на жизнь, создавать семьи, воспитывать еще внуков, идти дальше. Цель любого родителя. Дать самое лучшее, дать знания. И иногда эти вещи, они проходят через боль. Я помню, рассказывал мой знакомый, говорит, они росли, говорит, и отец брал, говорит, меня отец брал, у нас печка была. И, говорит, я был маленький, чтобы я, ну, не упал туда полностью, то он взял, говорит, так меня за палец, и, говорит, к печке специально прислонил, ну, чтобы я почувствовал, что там очень горячо, чтобы я больше к печке туда не подходил, потому что можно было туда упасть. Вот, знаете, давайте мы откроем послание сейчас Петра, и мы кое-что тут увидим. 1 Петра, 7 стих, 1 глава, 7 стих, и Петр говорит, смотрите, «Дабы испытанная вера ваша», то есть вера, она будет испытана. Хотели бы мы, не хотели бы, любая вера, она испытывается, как бы она ни была. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что Он ищущим Его еще и воздает. То есть дает благословение, дает подарки. И вот Петр, он говорит здесь, дабы испытанная вера ваша оказалась. То есть, ну, не просто, чтобы она оказалась, то есть она... Пройдет испытание, пройдут какие-то, в нашей жизни проходят периодически какие-то, ну, ситуации, да. Оказалось драгоценнее гибнущего золота, хотя и огнем испытываю. Смотрите к чему. К похвале и славе в явлении Иисуса Христа. И дальше он говорит, которого не видим, мы его не видим, но мы любим его. Которого доселе не видя, но веруя в него, радуясь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Друзья, испытания веры, они болезненные. Они не проходят просто так.
Когда в вашей жизни начинаются испытания, или когда проходят экзамены, которые вам нужно сдать, вы будете знать, если это не болезненно, значит, это еще не испытание. Потому что любые экзамены, любые испытания, они всегда будут связаны с тем, что вы будете ощущать боль. Если боли нету внутренней, значит, это еще не было экзамена. Но экзамен обязательно, ну, вы скажете, пастор, не пророчествуйте. Я не пророчествую. Но я хочу сказать, что нету ни одного человека, который не проходит экзамен. Я во Львове служил ромами, в Закарпатье тоже служил. Вы знаете, я заметил разницу. Вот их дети. Вот есть ромы, которые учатся. Они, ну, цыгане, они там в школе везде. А есть, которые, ну, вот семьи такие, которые не сдают им в школу. И у них даже понимания нет. Ну, зачем? Они и так на жизнь заработают. Там попросят, там найдут, там железо соберут. Там еще что-то сделают. И вы знаете, вот вроде бы человек в школе учится. И вот кто из вас помнит все, что было в школе? Все, я думаю, никто не помнит. Богдан, ну так ты еще учишься. Да, да, да. Ну молодец, молодец, я понял. Все помнишь, да? Ну почти. Я даже, слышь, Боря, я тебя вот еле узнал. Думаю, что за парень сидит. Но я тебе скажу, что я даже в тебя не сомневался. Я знал это, да. Что с тобой тягаться сложно, да. И вы знаете, это, ну, никто не помнит всего. Ну там какое-то стихотворение любимое, может, запомнил. Но взять человека, который, вот взять ребенка, который учится, проходит программу, что все остается в подсознании, не вну. И периодически подсознание выдает наше сознание, когда нам требуется. Вы сегодня можете что-то забыть, и потом мы напряглись, а как его звать? О, точно! Ваше подсознание дало вашему сознанию, что все остается там. И вы знаете, возможно, ты ничего не помнишь, но в твоем подсознании, и я вот заметил вот огромную разницу, те дети, которые учились и не учились, вроде стоят одинаковые. И ты ничего не скажешь. Но если взять какие-то, если пообщаться, и если взять какие-то решения, решения задач, то, конечно, те дети, которые учатся, прилагают усилия, они намного все быстрее, они думают, развито, соображают, складывают, ну и далее, далее. Вот так и Бог в христианстве. Есть христиане, которые хотят учиться. Я не говорю только, ну, да, а есть христиане, которые хотят экзамены обойти. Не сдать экзамены, знаете, пройти в сторону. Сказать, Боже, это не мое. Но, в принципе, Бог, Он не спрашивает нас, нужен нам этот экзамен или нет. Знаете, в школе тоже не спрашивают. Спрашивают нас, Богдан, будешь сдавать экзамены или нет? Такие вопросы, таких не задают вопросы. То есть, надо и все, правильно? Вот знаете, Бог говорит, чтобы ваша вера оказалась драгоценнее огнем испытываемого золота. Если вы посмотрите Библию от начала и до конца, начиная от Адама и Евы, мы увидим, что вера человека всегда подвергалась испытаниям. И в этих испытаниях участвовал сам Господь. Посмотрим немножко. И давайте посмотрим некоторые просто места с вами сейчас из Писания. Давайте мы откроем Второзаконие, и мы посмотрим чуть-чуть сегодня, несколько стихов. Вообще очень много в Библии, если брать каждого героя, можно вот так проповедовать. Я проповедовал эту тему где-то месяца два. Ну, где-то вот так, да? Где-то месяца два. Постараюсь, ну, коротенько, да. А когда я, как Яков говорит, зная, что испытание вашей веры что-то произведет, когда я знаю, тогда я по-другому буду смотреть на эти обстоятельства и испытания. Я думал, вот если бы в христианстве я раньше бы имел бы вот это понимание, имел бы вот это откровение, я бы совсем по-другому, намного спокойнее бы относился ко многим вещам, которые сегодня происходят у нас в Украине, вообще в мире, в стране, потому что, ну, столько переживаний, столько всего. Люди доходят до состояния какого-то внутреннего бунта, знаете, начинают потом бунтовать, обвинять церковь, обвинять пастора, обвинять еще кого-то, не понимая, что сам Бог устраивает экзамены, которые нам нужно сдать. Давайте мы посмотрим сегодня, мы откроем Второзаконие, 8 глава, я прочитаю сначала 2-3 стих. «И помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Смотрите, Бог, сам Бог говорит: «Я вел тебя, чтобы испытать тебя и узнать тебя». Друзья, я хочу сказать, что сам Петр говорит святой, что ваша вера будет испытана, и там дальше, если читать, написано: «Претерпел немного». Вы знаете, любые испытания, любые экзамены, они рано или поздно, мы должны знать, они рано или поздно заканчиваются. Но мы с вами должны, ну, можно так сказать, с вами должны пройти. В 16 стихе, в этой же главе: «Питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Цель всех испытаний, как Яков говорит, зная, что эти испытания производят. Так вот, если я знаю, что цель всех испытаний впоследствии сделать мне добро. То есть Бог не желает нам зла. Бог не ждет, знаешь, вот ты сдаешь экзамен, и Бог, вот, знаешь, ожидает, чтобы ты там споткнулся, упал и сказал: наконец-то, знаете, я его завалил. Нет. То есть цель Бога — создать нас зрелую, сильную и благословенную личность, которая в разных ситуациях и обстоятельствах может проявить свою веру, надеясь на Господа и веря Ему. Поэтому Бог говорит: «Я вел тебя в пустыню, чтобы узнать и испытать, что в сердце твоем». Я верю, что здесь, на земле, в нашей жизни, знаете, жизнь на земле – это подготовка к вечности, где мы будем вечно с Господом. И я знаю, что здесь, на земле, мы все проходим какие-либо этапы. Давайте посмотрим, как вы думаете, сдал ли израильский народ в пустыне экзамен или нет? Он не сдал, да. Пастор, ну, я же хотел, чтобы пастор запасу свою, видишь. Да, давайте мы посмотрим сейчас, откроем Исход. 15 главу. Мы зачитаем с 22 по 25 стих. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Смотрите, первый экзамен. Нету воды. Воды не находили. Вот они уже вышли с Египта, прошли море. Радостные такие, знаете, ну, в победе, во всем. И первый экзамен: нету воды. «Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Почему? И наречено тому место Мера. Ой, я что-то не то читаю, 22 стих читаю, извиняюсь. А, да, 22-25 сейчас. И 24 стих. «И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. Он бросил его в воду, и вода сделала сладкую. Там Бог дал народу устав и закон, и там, что делал Господь, испытывал его». А вот как вы думаете, вот какая была цель Бога? Вот, Бог, это от Бога было, что не было воды, или нет? Или от дьявола? А? Вот иногда мы все от дьявола, знаете, все на дьявола списали, знаете, чего крайним сделали. Вот как вы думали, от Господа было или нет? Больно. Если да, Бог их вел, Бог испытывал их, Бог повел их туда, этой же дорогой. Это от Господа было. И люди что начали? Они роптать. Это первый экзамен. Сдали они его? Нет. Вы знаете, в числах там написано, что 10 раз огорчали меня. А вот как вы думаете, а какова цель была Бога? Вот зачем это Бог делал? Потому что ему делать нечего. Вот как вы думаете? Вот какая научить цель Бога?
Научить.
Вот что он сделал, а?
Научить.
Научить чему?
Вере.
Вере.
Доверие.
Чего?
Богу.
Вот, спасибо. Вот, доверие Богу. Бог хотел, чтобы его народ, Бог хотел увидеть, что в сердце его. Ну вот, брат ответил, как звать?
Саша.
Вот, Александр, да, брат сказал, Александр, что он хотел научить доверие ему. И можете отметить себе, Бог хочет научить нас, чтобы мы доверяли ему. В разных ситуациях, в разных обстоятельствах. Есть вода, есть финансы, нету финансов, нету какие-то обстоятельства, какие-то ситуации. Бог хочет. Вы знаете, любой родитель, когда дети растут, родитель хочет, чтобы дети доверяли ему. В принципе, в нормальной семье дети доверяют своим родителям. Вот цель была Бога – узнать,
будут ли они доверять ему? Как вы думаете, в Едемском саду Бог знал или не знал, что сатана подойдет их испытывать? Знал Бог или не знал? Или сатана тайно пролез? А? Знал. Вы знаете, то есть а Бог знал, что они упадут? Тоже знал. Вы знаете, хорошо, где логика? Для чего тогда Бог это делал? Просто прикололся? Ну вот, если Бог знал, что человек слаб, Бог допустил туда сатану, Бог знал, что человек упадет, зачем он тогда это делал? А? Испытать. Ну, он знал, что они слабы, зачем их испытать? Ну, если они... Дальше. А? Доверять, он не упадет. Вы знаете, человек не знал. Человеку нужно было знать, что он такой. Вот иногда есть моменты, где Бог знает, а мы думаем, что мы женой. Ну, сейчас эти 200 килограмм за раз подниму. Как взял и надорвался. Вот знаете, вот так и бывает, где Бог испытывал, и Бог хочет, чтобы мы тоже знали, кто мы. Что когда люди себя считают богами, это очень сложно. И в жизни, и в семье, и везде, знаете, ну, иногда Бог допускает ситуации, чтобы мы поняли, ну, что мы не боги. Давайте посмотрим дальше. Мы читали с вами исход. Теперь давайте смотрите следующий, второй экзамен, 16 глава. Смотрите, они идут дальше. И двинулись из Елима. Там была вода. Они роптали, Бог говорит, ладно. Ропщики. Вы знаете, я замечаю иногда вот христиан, знаете, вот, просят. Давайте я за себя скажу. Вот реально, для меня уже как свидетельство. В 2007 году вы видели, по Киеву были салоны Нугабесы. Я открыл первый в 2005 в Ужгороде. И потом у меня такая, знаете, где-то я накачался, мега-идея. Я заработаю много денег, я буду влиятельным, у меня будет это, знаете, ну молодой, но это сколько, получается, 15 лет назад. Мне было, ну, около 30, до 30, 28-29. Вы знаете, мега-идея еще тогда, все, мы все завоевываем, мы все берем, мы все это. И мы открыли один салон, он стал хорошо работать. Я помог друзьям открыть во Львове, и потом у меня идея, я пойду на Европу, я возьму Европу. Но это моя была чистая идея. Но, наверное, чтобы взять Европу, у меня не было денег, поэтому мне нужен был кредит. Вы понимаете, да? И я пошел в банк. И в банке мне кредит не давали. Нужна была сумма 20 тысяч долларов. Ну, там не хватало. Потому что салон стоил 50, потом я думаю, огромнейшие деньги. Слушайте. В те года, кто зацепил те года, тот помнит. Слушайте, да. И знаете, я обиделся. Но обиделся, знаете, на кого? Обиделся на Бога. Вот я вам серьезно говорю. Ну, я открытый, знаете, ну, религиозный, не умею включать тут такого суперсвятого. И я как сейчас помню. Вот реально, вот я сел в машину, выехал, вышел какое-то поле, открыл вот так дверь и встал вот так, знаете, ну, вот как эти евреи, вот которые там, ну, были недовольны, что у них нет воды, нет, вот дальше мы сейчас, они постоянно, я встал вот реально, может еще и хуже, встал и вот недовольный, говорю, Господь, ну почему, говорю, ты, говорю, ну, знаете, такой, знаете, вот как претензии, обиды. Говорю, всем даешь, говорю, мне не даешь. Говорю, ну, знаете, вот реально, вот вышел в поле, реально стал говорить. Знаете, и с таким, знаете, ну, как бы, ну, с претензией. И сел потом в машину и уехал. И представьте, на следующий день позвонил мне директор этого филиала банка. Иди, говорит, тебе дают кредит. Я серьезно. Я приехал без проблем, взял этот кредит. И тут началась вся моя история. И этот кредит у меня вспоминался коллекторами, всеми, кем я только не хотел. Но, вы знаете, я каялся, я говорил, Господи, я экзамен понял, урок понял. Очень жесткий, знаете, ну урок, конечно, знаете, потому что это длилось, это оно затянулось, этот салон не пошел, и то я, слава Богу, успел перепродать этот салон там. Нас там кинул один вендор. Ну, там целая история, ее долго рассказывать. В общем, ну, в нашей жизни бывает, что нас кидают, нас обманывают, не так не получается. Знаете, но главное в этом всем осознать и понять. Потому что есть вещи, где Бог говорит, доверяйте мне. Но иногда мы бежим впереди Бога, мы хотим все сделать за Бога, мы хотим быть быстрее богаче, мы хотим быть быстрее, не дожидаясь Божьих благословений, уже быть благословенными. А желательно, чтобы это было еще вчера. То есть, ну, знаете, да, желательно, чтобы это было там. Но вы знаете, вот если наблюдать всю Библию с начала до конца, мы видим эти подтверждения в Новом Завете. Цель Бога – сделать нас личностью, которая верит, доверяет Ему, знает, что Он всемогущий Бог, Он всевидящий Бог, и все в Его руках. Что бы ни было, что бы сегодня ни происходило в стране, политически, не политически, я иногда смотрю, люди рвут себя на части, люди пускают слюни, кричат, шумят. Вы знаете, олигархи там друг друга, все смеешь под ними, они друг друга там, боты целые сидят там, пишут и пишут. Но когда мы попадаем под это влияние, я, знаете, для себя принял, я могу на это повлиять, если Бог мне открывает, я буду влиять. Если кому-то Бог дает призвание, если кому-то Бог дает быть там, вот у нас в Ужгороде сейчас, ну, брат один Щепан, он стал депутатом там, ну, в Щепе, первый там помощник мэра. И это его призвание, он заботится о городе, он в этом, он сидит, он все знает, он пишет, когда нету воды, когда я по Фейсбуку смотрю. То есть он в этом. Но когда я не могу ни в чем повлиять, то зачем я буду тратить свои силы и энергии? Я лучше, на что я могу повлиять? На церковь, куда меня Бог призвал, на друзей, на общение с пастором, на семью, на детей, на еще чего-то. Я лучше буду, ну, тратиться туда. И знаете, вот иногда вот так все не выучишь. Знаешь, в школе теория, но в жизни потом приходит практика. И практика, она вот, ну, вот она бывает такой. Но Бог, Он хотел научить и хочет научить нас сегодня, чтобы мы полностью доверяли Господу. Не спешили, но в некоторые моменты спрашивали Его, знаете, ну, доверяли Ему. Библия говорит, что и волос без Его разрешения не упадет. Если Он говорит, и волос без Его разрешения не упадет с головы. Посмотрите классический пример библейский на страдания Иова. Разве Бог не знал, что с ним произойдет? Знал. Разве сатана не просил у Бога прийти? Все в руках Божьих было, да. Бог разрешил, чтобы сатана испытывал Иова, да. Иову было тяжело? Да. Потому что не дай Бог такое испытание. Но, смотрите, есть вещи, которые я не могу понять до конца. Но я знаю и верю четко Слову Божьему, что Он говорит, ввел тебя пустынею, испытывал тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. В этом и заключается вера, что я доверяю Богу свою жизнь, свои обстоятельства, даже свои ошибки, даже какие-то вещи в нашей жизни. Я доверяю Господу, что Бог позаботится об этом всем. Вот и цель Бога была вот научить свой народ. Он хотел научить свой народ. Он хотел сказать, ребята, доверяйте мне. Он хотел сказать, ребята, я Бог всемогущий. Иногда мы ведем себя вот, ну, так, знаете, это минус номер один, что Бог не видит и Бог не знает. Но на самом деле, друзья, я хочу просто ободрить вас и сказать, когда вы дома, когда у вас обстоятельства, когда трудности, когда вам больно, когда вам плохо на душе, вы знаете, вы идете вечером, приходите, уставшие с работы, измотанные, купа проблем, купа всего. Я хочу сказать, Бог тогда тоже с тобой. Бог знает, как ты наливаешь себе чай, как ты сидишь расстроенный, как ты залазишь в холодильник, чтобы, знаете, чуть перекусить от расстройства, хоть немножечко заесть там. Вы знаете, будьте уверены, я просто вдохновляю вас. 100% Бог знает, и Богу стоит доверять. Вот подумайте, для чего Бог вел свой народ, для чего Он с Египта, с Моисея взял, и Он говорит, идите к Черному морю. Да, слушайте, что там, одна дорога была, что ли, там, к морю. Дорог других не было, знаете, ну, да что мы сюда и поехали, да? Тут дорога только сделали, асфальтированная, знаете. И я думаю, что у моря стояли и думают, ну что нас сюда поперло? Сзади египтяне бегут, впереди море, знаете. Я думаю, народ был, было не сладко. Они были в шоковом состоянии. Но для чего Бог это делал? Бог хотел явить свою заботу. Бог хотел явить, Он явил свою силу. Он показал, кто Он есть на самом деле. То есть на самом деле во всех испытаниях, когда мы идем, и Иаков говорит, зная, что испытание вашей веры, оно производит вас. И тогда народ, вы знаете, когда они прошли море, там была песнь Моисея, они писали, как велик Господь, как Бог славный. Но экзамены, они будут до конца жизни, поверьте мне. Если вы думаете, вы обманываете, что вы пришли в церковь, все уже с Богом, мы вот тут прошли, вот это я раньше так думал. Ну, я не знаю, может, ну, вы так не думаете, да, большинство уже тут зрелых верующих. Но я раньше так думал, все, я уже с Богом, все должно, вот знаете, ну, вот, особенно тягать, все идти. Но оказывается, все не так. Потому что цель Бога, Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. Доверяли своих детей. Иногда мы стараемся, знаешь, чересчур контролировать, чересчур переживать, браться за голову. У нас потом, ну, болит голова, сердце у кого-то, еще что-то, от переживаний, от стрессов. А все, израильский народ, то же самое. Бог проводил их, но цель была Бога, сделать их личностью, которая действительно, вот сказал как Александр, они будут доверять Господу, доверять свою жизнь. И знаешь, когда ты доверяешь Господу, то что бы ни было, война началась, любые обстоятельства. Я помню историю, читал, есть такой путешественник, Бэр, как-то его англичанин. Вот он там в морозах, там то он мочу верблюда пил, воды не было. Вот может кто-то знает, такая, они по Discovery, он такой маленький, худенький, да. Я читал там его книгу, да, он рассказывал, он за своего деда рассказывал. Вы знаете, я думаю, что, вот он говорит, мой дед был, ну, знаешь, я думаю, что суть не в том, знаешь, что мы будем тут иметь. Я рад, когда нас, потому что вера воздается, Бог, Он за то, чтобы благословить нас. Но цель Бога, чтобы, ну, сделать нам добро, чтобы мы стали сильной личностью. Он рассказывал историю, когда его дед плыл паром в Англии где-то, ну, и всего там миля или две, ну, от берега. На этом пароме были кадеты или курсанты, я не помню, ну, военные. И они ударились, пошла пробоина. Эта пробоина стала быстро, ну, трюм заполнять. И все понимали, что корабль идет на дно. Стали спускать шлюпки, был сразу приказ, спускайте шлюпки. И там были женщины, и были кадеты, были курсанты, были офицеры. И был приказ, и все спускали шлюпки. Потом капитан закричал, стойте. Если все влезут, ну, всем шлюпок не хватит. И все не смогут. Поэтому первых стали пускать, заполнив шлюпки женщинами. Кадеты выстроились в ряд. Шлюпки отплывали. Это была картина барабанной дроби. Они стояли четко, смело, зная, что сейчас утонут. В глазах этих женщин и детей эти люди остались героями. Они утонули. Они не остались живыми. Вы знаете, я себе так думаю, размышляю. Рано или поздно, ну, все равно нас не будет рано или поздно. Кладбище нам говорит об этом. Мы будем там все. Но вопрос, умру ли я человеком чести и веры? Или я умру человеком, который постоянно, знаете, ну, ворчит, постоянно недовольный, недовольный собой, недовольный Богом, недовольный обстоятельствами, недовольный ситуациями. Да все равно, что ходить в спортзал и постоянно говорить, какой тренер плохой, да эта штанга не такая, ну, как этот приходит, у него форма сухая, он там общается, знаешь, и можно придумать, знаешь, там, станок не такой, штанга не такая, тренер не тот, знаешь, еще не то. И знаете, ну, у нас всегда вот в жизни может быть куча, ну, страна не такая, Украина не такая, друзья. Я был в Нигерии, я был в Кении, когда я был в Нигерии в 2005 году, я вам честно скажу. Я приехал с Нигерии, я был готов упасть на колени, вот я все думал, я уже оттуда возвращался, и целовать Неньку всю землю, и говорить, Боже мой, мы живем просто, знаете, просто в благословенной стране. Мы живем, это благословение. Конечно, когда ты едешь там в Европу, в Германию, ну, да что дорога, что там это, знаешь, ну, да что там то, да, знаешь, да, посмотри там на какие и то. И знаешь, вот мы заводимся, знаешь, главное, чтобы завод вовремя спадал где-то, знаете, чтобы он недолго оставался у нас. Так, я немного сена даю. Потому что будет много будет перекормка. Сейчас будут подходить, да, подходить к концу. Потому что я понял, что тут все должно быть четко и быстро. Да, пастор?
Стараюсь. Ну все, я намек понял. Как фермер тот. Я не знаю, я простой фермер. Но я бы не давал столько сена. Друзья, хорошо. Еще пару мест из Писания. Я не буду долго это рассказывать, раскручивать, но в числах, если смотреть дальше, в числах в 11 главе, смотрите, первое испытание — вода, потом испытание с едой, если вы будете читать, смотреть, и потом опять вода, то есть они не прошли экзамен. Вот, просто знайте, тот экзамен, который мы не проходим, то рано или поздно Бог откладывает его в сторону, то есть Бог, они стали роптать, Бог дал им воды, но они пошли потом дальше, и экзамен опять повторился. Народ стал, в числах, в первом стихе, народ стал роптать вслух, 11 глава Господа. И уже смотрите, сначала они роптали на Моисея, а потом уже народ стал роптать вслух, то есть это уже переросло в слух. Стал роптать вслух на Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопился народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. Четвертый стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Вообще, вот если поизучать его и посмотрите, они просто дошли до того, что они вслух стали роптать и говорить уже против Бога. Где там пришло, ну, стало приходить целое поражение. То есть израильский народ не проходил этот экзамен. Я по времени не буду открывать все места из Писания, но давайте Псалом 77 мы откроем и увидим там полную картину 17 по 22 стих. И здесь как раз картина, ну, тех всех исхода и чисел. И здесь написано: но они продолжали, 17 стиха, грешить перед ним. Чем они грешили? Раздражали Всевышнего в пустыне. Чем они раздражали Бога? Знаете, мы иногда думаем, ну, не курю, не пью, значит, ну, как бы, ну, все. То есть, нет, друзья, иногда ропот, бунт, недовольство, еще что-то, оно может быть похлеще, чем лучше, ну, чем то остальное все, понимаете? Смотрите, что делали, 18 стих. Искушали Бога. В чем был их грех? Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Это точно так. Бог знал, что у меня будут проблемы с этим кредитом. Но я требовал у Бога пищи по душе своей. Ну, там, двадцаточку Бог. Всем даешь, мне не даешь. А всем давали, тогда, знаете, налево-направо, понимаете? Ну, так, помните, 2007-2008 кредиты просто раздавали. Знаете, ну, а мне не давали. Искушали Бога. 19 стих. И говорили против Бога и сказали: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот смотрите, вот тут и разрушалось их доверие. То есть Богу было неприятно. Бог, вот цель экзамена была, что они перестали доверять Богу. Если вы почитаете там числа, эти главы, вы увидите, что они говорили, ну, они стали роптать, и они говорили, что Бог нас, ну, что, где Божья рука? Почему Бог это не дает? Почему Бог это не дает? Почему тут плохо? Почему в стране плохо? Почему там плохо? Вы знаете, если посмотрите дальше, Моисей вышел с фараоном и стал их вдохновлять. Говорит: ребята, давайте идем, Бог с нами. Вы знаете, какой был их мир? Они хотели их побить камнями. То есть они уже настолько были, ну, внутренне, настолько взбунтовались, настолько были злыми, что они Моисея хотели побить камнями. Что, о чем ты говоришь? Ты посмотри, что творится. Что Бог, что? Вот, вы слышали такое от христиан? Сегодня много этого уже. Ну, раньше все мало, особенно в соцсетях, там, знаете, ну, на диване лежит, это же не видно, он там, ну, пишет, расписывает, и так, и сяк. И смотрите дальше. И говорили против Бога. И сказали: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. И он, может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? То есть дальше они говорят: Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев воздвигнулся на Израиле. 22 стих.
за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Друзья, испытание всей нашей веры. Я хочу немножечко подытожить. Испытание всей нашей веры. Первое. Просто запомните, проходят все. Никто не может уйти от экзамена. Если ты уходишь от экзамена, сдаешься, знай, этот экзамен опять будет периодически возвращаться к тебе, пока ты не сдашь. Следующее, ты должен понимать, что Богу, о чем мы говорили сегодня, Богу известно все. То есть Богу все в Божьем контроле, все, что не происходит сегодня. Разве не известно это Господу? Даниил говорил, в последнее время будет это и это, но люди, чтущие моего Господа, они усилятся. Друзья, Иисус говорил, что в последнее время будет это и это. Но вы наоборот, когда будете видеть все это, радуйтесь. Почему? Знаете, что ваше избавление приближается. Церковь, что бы ни было и как бы ни было бы, стоит доверять Господу. А первое, экзамены проходят все. Второе, знаете, что Богу известно все. Если вы думаете, что Богу неизвестно, вы думаете, Бог меня забыл, я вот это прохожу. Знаете, Бог знает, что ты проходишь. Бог, и если Бог допустил это, Бог знает, что ты пройдешь это. В тебе есть сила это пройти. Если это допущено и это произошло, мы не говорим о наших каких-то ошибках, в них надо каяться, мы не говорим о похоти нашей, о похоти греха, от этого надо избавляться, но мы говорим о ситуациях, ну вы понимаете, да, которые приходят вокруг нас, в стране, которые независимы от нас, потому что человек начинает думать, мы наказаны, мы там согрешили, мы еще, то есть, версий может быть много, но факт должен оставаться фактом. Ты проходишь экзамен, и в этом экзамене цель Бога сделать тебя зрелой и сильной личностью. Второе, Бог знает все, что ты, чтобы не приходил. Третье, знает, что Бог всегда рядом с вами. В любой момент, Бог сразу мне, раз на следующий день позвонили 20 тысяч долларов. Просто оно тебе надо, потом Господь сказал. Мне не надо. Вы знаете, шоколада наелся. Ой, папа, живот болит. Оно тебе надо было? Тогда, может, и надо было. Четвертое. Все в его руках. Абсолютно. Просто знайте, все в Божьих руках. И Бог силен в любой момент избавить, Бог силен в любой момент дать выход, дать ситуацию, дать обстоятельства. Но цель этого всего и во всем этом, цель, чтобы Бог, наша вера, она созрела, она стала сильной. Вас, кроме Юли, кто-то на Антарктике. Дима, нет, я думал, что... Да, нет, чтобы чуть-чуть помолиться. Музыка, она, знаешь, как Давид играла. Хорошо, ладно. Она может? Ну ладно, сиди. Сиди. Не, ладно, если ты помолимся. И я просто закончу. Евреям, 12 глава. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя. Вот иногда бремя, мы обременены, у нас уже нету времени ни Богу служить. Мы, знаешь, мы уже в таких заботах, Бога где-то нету, мы в таком ропоте. Но Писание говорит, потому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, посмотрите, сколько людей веры. Посмотрите на Иова. Посмотрите на Сидрах, Месах и Авдинах, когда они не стали поклоняться истукану. И знаете, что они сказали? Они сказали, они имели такую веру. Они заявили, они сказали, мы, говорит, истукану поклоняться не будем. Но они сказали, наш Бог силен нас спасти даже из огненной печи. Но они сказали, но даже если этого не произойдет, вот такая вера была. Даже если и этого не будет, мы все равно истукану твоему поклоняться не будем. Вот это вера, знаешь. Вера говорит, если Бог избавит, слава Богу. Если нет, значит Бог со мной, я и это пройду. Я и тут буду. И он говорит, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Друзья, заканчивая проповедь, я хочу просто сказать вам и вдохновить вас. Может, сейчас что-то ты проходишь, может, у тебя какой-то этап. Возможно, у тебя начнутся экзамены через какое-то время. Возможно, ты что-то прошел, возможно, что-то еще. Знаешь, я хочу сказать, что стоит стоять идти до конца. Потому что Бог говорит впоследствии, Бог допускает и делает это, чтобы сделать тебе добро. Я помню, как я поехал в ЧОП, я рассказывал. И то, что я ожидал, этого не произошло. Я помню, как я шел такой, знаете, в депрессивном состоянии. Я не роптал на Бога, нет. Я просто был огорчен. Это уже потом я уже, знаете, наглости набрался вот за эти деньги. А так я, знаете, ну... Да, я переживал, знаете, огорчение, депрессию. Мои ожидания, знаете, вот, мои ожидания не сбылись. Когда у нас что-то происходит? Когда ожидания наши, знаете, мы себе накрутим, или там, так, они не сбываются. Я помню, как я уходил в сад, и рядом такое село Соломоново. Я просто молился. Иногда это было лето, но так ложился, стих прочитал и заснул. Знаете, что интересно, проснулся, как-то так Бог обновлял, такое обновление приходило. Церковь не росла быстро, по чуть-чуть, там покаялась моя супруга, покаялись еще ребята. И знаете, так прошло 2 или 3 года, потом Бог стал действовать, Бог стал приводить моих друзей с Ужгорода. Организовалась церковь в Ужгороде. И так все, знаете, вроде, ну, хорошо стало развиваться. И в 13-м году, перед уже революцией, въехал во Львов. Мы начали там служение, ну, которое действует сейчас. И когда мы уже находились во Львове, у меня начался следующий экзамен. Наше здание, мы взяли его в кредит церковно. У нас здание на 240 квадратов, 6-метровые потолки, ну, огромное. И банк нас перекинул коллектором. И, конечно, звонили мне. Звонили просто, ну... Но мы там собирались еще несколько лет. И потом в один момент, там по срокам, юристы там, ну, по срокам не пошло. А мы, что интересно, мы собрали им деньги, коллектор, ну, чтобы выкупить их. Но они, ну, подумали, что они его продадут в 2 раза дороже. А пока я был во Львове, начинал церковь, они деньги не брали. Ну, оно по чуть-чуть нам там на нужды были, там нужно, там. И знаете, пришел момент, а те большую сумму хотя, и пришли коллекторы, нас оттуда просто попросили. Мы не сопротивлялись. Но вы знаете, я как пастор ответственный за все это, хотя я сам нашел этот зал, сам привел, брал ответственность на себя. Знаете, как бы вы ни хотели бы, если вы на, где бы вы ни были, на руководящей должности, на работе, ответственность, любая, это даже в семье. Все равно, если вы делаете что-то не так, потом говорят, а что ты так сделал, понимаешь? Или что-то еще, все равно люди будут говорить. Особенно, знаете, говорят те, кто, ну, вообще ничего не делает, то они любят порассуждать, особенно, ну, футбол играют, вот, а я бы не так ударил, я бы так гол забил, знаешь, это вывести на поле, он бы, наверное, бы и 100-метровку бы не пробежал бы, знаете, ну, когда на диване, ну, хорошо, знаете, ну. И вы знаете, такой момент пришел, и я стал поститься, молиться. А со Львова я приезжал в Ужгород, поддерживал церковь. И, ну, это просто долго, чтобы долго не рассказывать. Целая история какими-то вот разными стечениями обстоятельств. Я давно уже молился за Киев. Я переехал сюда. Бог дал нам тут жилье. Тоже все эти вещи происходили. Может, в следующий раз по свидетельству расскажу, как для ободрения. Просто для кого-то. Но меня накрыло, потому что... Знаете, экзамен начался, все началось в один месяц. У нас забрали здание, ну, в течение одного пару месяцев. Переехав в Киев, нас скинул мастер, там украл краски и все. Я во Львове купил стиральную машину сюда. Я не мог ее тут в Киеве найти, потому что тот директор куда-то уехал, ну, львовский. И знаете, вот в один момент, вот так все, раз, два, три, четыре, там церковь, там то. Я говорю, Господи, за что? Знаете, ну, вот честно. Я уже сел, знаете... И вот сколько лет в христианстве, да, меня накрывало, были трудности, но тут как-то так рвануло, что я дошел до состояния, я утром проснулся, а и тут я начинаю церковь. Что меня стало пугать? Мы взяли домик, меня стали пугать расстояние. В Ужгороде я пришел, что вышел, каву попил себе, там до служения дошел. В Львове тоже все организовалось, из дома выходил, мне пройти до километра рядом служения, рядом церковь, все. Тут я попал, вообще мне неизвестно. Я не знаю никого. Ну, слава Богу за друзей. Вот, Лади, там, Рустам, друзья, вот, ну, взял. Ну, а оказалось, что они в этом районе потом живут. Да. Они помогают в служении, помогали на начале. Ну, спасибо за них. И вы знаете, ну, вместе сейчас сделаем Божью работу. И вы знаете, меня вот, не за раз, с осени, весной я просыпаюсь. И вы знаете, я не понимаю, что со мной происходит. Я проснулся, лежу, меня трусит. Просто трусит, трусит. Я так, что такое, дьявол, понимаете, все, выхожу помолиться, вышел, помолился, думаю, сейчас, помолюсь, все. Ложусь, меня не попускают. Мысли просто вот так начали накрывать, одна за другой, знаете, у меня есть там один пастор, мы с ним пообщались, говорит, слушай, во-первых, у тебя возраст, во-вторых, ты, в таком режиме, говорит, успокойся немножко. Потому что я там и подзаработать, и туда, и Львов, и Закарпатье, и то, говорит, ты просто себя перезагрузил, говорит. В таком режиме, говорит, если ты будешь, говорит, ты дойдешь до состояния, я, говорит, возьми сейчас, я с ним поговорил, он сам, мы с ним пообщались, говорит, смотри, то, иногда нам нужно со стороны, чтобы тебе кто-то, рассказал, говорит, расскажи сейчас свой, там, рапик, то, что происходило. Я поставил, говорит, ты что, говорит, в таком режиме, говорит, просто, я тогда уехал в Закарпатье на 2 недели. И вот с этого момента, восстановился. Но я понял одно, что Бог тут нет, Бог не виноватый. Наша вера испытана, но вопрос в том, как я буду реагировать на это. Вопрос в том, что иногда мы настолько себя загружаем, мы настолько сами себя даже... Знаете, я думал, как я за то буду, как я за то там платить, там. Мы настолько загружаем себя... И вы знаете, меня так грузануло, мне не хотелось, реально, я не говорил же это, сейчас я восстановлен. Я говорю, я не могу, все. Вообще, я говорю, едем в Закарпатье обратно. Тихо, спокойно, знаете, вот дьявол хотел просто, чтобы я сдался, надломился, знаете, говорю, все, едем обратно. Говорит, у меня жена, она говорит, говорит, нам чуть четко, мы там откровениями, я внутренне понимал, я имел откровение, все события, я на все 100 я знаю и уверен, у меня нету ни сомнений, что Бог привел меня в Киев. Я знаю для чего и как и что, для чего я здесь. И знаю дальше. Но на тот момент оно так стало крыть, что вот все мои вот эти откровения, обетования, они куда-то стали, как испарились. Я вообще думаю, нет, все, еду, тихо себе буду. Но я понимал, что это не от Господа. Я понимал, что мне надо пройти. Я понимал, что это. И вы знаете, вот в этом году вот так все, вот так стремительно все шло вниз. Я был просто в убитом состоянии. И это как раз был, тогда они еще не решили. Я тогда был сам, мы начинали делать в районе молитвы. И вот когда я вернулся в Закарпатье, мы тогда начали служение церкви. Начали. Присоединился Владик со своей женой, Александр Сергеевич с Гулей. Он присоединился, семья, нам еще, потихонечку мы начали служение в Дарницком районе. И я тоже присоединился к спасению. Я прихожу там на другую, группу там пасторскую, общаемся. Но к чему я веду? Знаете, я чувствую, что еще чуть-чуть, а как не скажешь, ты по человеку не видишь, ты по мне не видишь. Но еще чуть-чуть, и мне казалось, что я бы, сдался, сломился. И я не думаю, если бы я вернулся бы, обратно, Бог бы благословил бы меня в Закарпатье, я бы служил потихонечку, То есть иногда Бог дает там какие-то планки, но это, не значит, Бог все равно благ, Бог все равно любит. Но это лично мое, это мой вызов. Это мои вещи, прошло с этого времени 1.5 года. У нас забрали зал, и все так серо, мы в Ужгороде стали снимать, приблизительно тоже такое помещение в нашей церкви. Я периодически езжу туда, с квартал, служу, поддерживаю. И приезжает ко мне семья с Ужгорода. Они побыли у нас на служении, потом мы пошли с ними покушать, сидели в ресторанчике, один говорит, пастор, а что с нашим зданием? Я говорю, я не знаю, вроде его баптисты хотели выкупить. В городе одно такое, здание с 5-метровыми потолками. Там. Мы вставили когда-то огромные окна. Я не знаю, Юра, брат, да?
Да?
Ты был раз у нас на служении или не был? В этом здании большом, в Ужгороде. Вроде бы ты был, да? И вы знаете, они приехали, а коллекторы уже забрали тогда это здание. И мы видим, они выставили его там 70 тысяч, в 2 раза дороже. И вы знаете, они приехали, эта семья, они говорят, пастор, что с этим зданием? Я говорю, не знаю. Мне говорят, а вы можете узнать туда-сюда? Я говорю, сейчас у нас есть юрист в церкви, кто занимается. Виталий, говорю, пробей там, узнай, что как он пробивает, узнает. Говорит, уже нету нигде в продажах. Эти не смогли его продать. Что мы там все побрезали, цвета, батареи, все полностью. Но в таком состоянии, что там надо ремонт делать, его никто не... И его никто не мог уже купить. И вы знаете, Я столько седых волос имел в это время, когда мне звонили, когда мы переживали, когда в церкви разговоры ходили, когда, ну, вот это все. И вы знаете, они взяли, связались с этой конторой, и как отдельно они купили это здание. И не только купили его, они сделали я не знаю, там на сумму, но не маленькую, представьте себе, 5-метровый это, 240 квадратов. Жалко, нету видео, я бы показал бы на следующий раз. Они сделали это, сделали евроремонт и передали церкви здание. Сегодня Ужгородская церковь, ну, имеет в Ужгороде среди верующих такого здания, ну, как бы, ну, нет. Ну, вот именно большого, хорошая акустика. Я вот был сейчас осенью, провелась, зал забитый был, провелась хорошая конференция. Было много друзей, потому что, ну, я состою в пастырском составе в Закарпатье. Было много друзей, поздравлений. И знаешь, ну, я вот понимаю, что Бог впоследствии хочет сделать добро. И даже лучше. И Бог намного благословил лучше, чем Он может. Но знаете, что меня порадовало? Когда в ЧОПе я был в состоянии тоже такого депрессии, я там молился и ожидал церкви там большой, еще что-то. Я приезжаю в Закарпатье, и мне мой помощник, пастор, говорит: Саша, пастор говорит, одна женщина, ну она и к нам подходила, ко мне подходила. Она с этого села, куда я ходил и молился, там вот эти яблони возле ЧОПа. Эта женщина, она говорит, она подходила там еще где-то, она покаялась где-то в 2005 году, вот в 2007. Пастор этот Саша поехал в это село, помолился, там женщина лежала парализованная, ну где-то пару месяцев. И она исцелилась. Там для села целое чудо было. А эта женщина имела наливайку, наливайку, прямо во дворе. Там люди приходили, покупали. И в эту наливайку она себя записала. В селе 900 человек, и к ней 88 человек. Она фамилию, имя каждого записывала, знаете, как в селе. Приходили туда и каялись прямо там. Саша туда ездил и каялись. И, в общем, мы там служение проводили. И в селе покаялось вот 90 человек, 10 народ. Ну, без меня, ну, уже вот это. И вы знаете, эта женщина сказала, подходила к нам и говорит, я построю здание для церкви. Ну, знаете, вот за свою христианскую жизнь ко мне столько подходят. Там один говорит, пастор, в Африку еду. Все, такую десятину дам, сразу здание построю. Я говорю, стоят, там его африканцы уже разводят. Я говорю, смотри, чтобы яму не кинули. Ну, есть целая схема, пишут там. И вы знаете, вот буквально после того, как у меня вот такой был, ну, кризис, который оказался даже на физическом моем состоянии, я приезжаю в Закарпатье, говорит, Саша подходит, говорит, ты знаешь, говорит, сейчас поедем к Розе. Я говорю, что? Роза построила церковь. Я говорю, да ну, для служения. Говорит, поехали. Жалко, нету фотографий. Мы приехали туда. Я был просто поражен. Вы знаете, женщине 74 года. Ей не 50, не 60. Ей 74 года. Она построила здание. Но не просто построила. На фотографии. Она сделала построила. Внутри сделан евроремонт с подвесными лампочками. Сделала кафедру деревянную, красивую, экран телевизора, лавочки такие там у нас в реформатской церкви, как в реформатской церкви, лавочки. И, ну, где-то на 60 человек, ну, приблизительно, может, чуть меньше, вот как, ну, как этот зал. Вы знаете, я был просто поражен. 74 года. Но я просто хочу сказать, Бог благ, все в Божьих руках, что бы ты ни проходил. Даже если, ну, не дай Бог, война, что угодно не начнется. Люди, которые проходили концлагеря, это были люди веры, прошли еще и говорят, дальше жили. Ну, просто книгу читал. Друзья, я уже дал много сена. Давайте встанем на наши ноги. Да. А то вы в следующий раз скажете, что-то перекормили, да. Давайте мы помолимся. Вдохновляйте друг друга. Смотрите на Иисуса. И знайте, что бы мы ни проходили, стоя твердо в вере, знайте, что Бог обязательно это для того, чтобы сделать нам добро. Все испытания, которые ты проходишь, это для того, чтобы сделать нас сильной, зрелой личностью. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и мы славим Твое имя. Мы превозносим Тебя, Господи Боже. И сегодня мы люди. Ты знаешь, мы плоть. Поэтому мы стоим перед Тобой. И мы, Господи Боже, все, что мы сами на себя нагрузили, мы отдаем в Твои руки. Ты сказал, Господи Боже, возьмите, чтобы вы взяли Твое бремя. потому что оно легко. Господи Боже, мы отдаем Тебе все наши времена, все наши обстоятельства, отдаем в Твои руки прямо сейчас. Подними руку к Господу. И просто то, что Тебя тревожит, то, что не дает Тебе покоя, то, где Тебе дьявол говорит, что тут уже нету выхода, не соглашайся с этим. Стой на Божьих обетованиях, потому что Его рука благая, сам Бог благой, сам Бог величественный. И, друзья, конец Божий, Он всегда намного лучше, чем даже мы можем себе представить. Поэтому, Господи Боже, мы берем на себе Твое бремя. Оно легкое, оно благословенное, оно несет радость. Пусть Твой мир пребывает здесь на нас. Во имя Иисуса Христа. И все скажут.
Аминь.